Радио «Спутник» снова в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Будем в этом части разбирать ключевые события, то, что происходит, то, что заявляют. Ну и, естественно, проанализируем, как это может повлиять на то, что вообще вокруг нас. Гость нашей студии в этом часе Иван Коновалов, политолог и военный эксперт. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Павлович, давайте начнем с новых высокоточных боеприпасов для наземных ракетных систем, которые Украине может поставить «Боинг». Гипотетически это может позволить наносить удары по объектам, которые находятся в глубине территории России. Буквально чуть-чуть цифр, дальность до 150 километров, стоимость 40 тысяч долларов, то есть это считается недорого. Компоненты, говорят, легкодоступны. Ну и вот Пентагон заинтересовался, опять же, говорят журналисты, я так понимаю, сведущий, заинтересовался, потому что запасы боеприпасов в Соединенных Штатах истощены этими постоянными поставками на Украину. Есть желание затянуть конфликт, и несколько систем для этих поставок уже готовы. Иван Павлович, вот эти системы наземной бомбы малого диаметра, это если переводить прям так дословно, что это в принципе такое? Это действительно дешево, доступно и эффективно?
Ну, это разработка на основе известной бомбы GBU-39. На самом деле, вот такая бомба с присоединенным моторчиком, можно сказать. Соответственно, она управляемая, и получается, что это управляемый боеприпас, что-то вроде ракеты, что-то среднее между ракетой и бомбой. Поэтому она может лететь на большое расстояние, она управляема, там у нее погрешность, ну, метров 5, наверное, не так много при попадании. За это она несет все-таки небольшой, это малого радиуса действия. Но при попадании в критическую инфраструктуру она, конечно, очень опасна. Вот. Самая главная дальность. Ну, вы знаете, с другой стороны, все-таки эта бомба, она сделана... Ее разработка началась, даже не разработка, а перекомпоновка, скажем так. То есть собрали известные уже существующие части и соединили их. Она еще в самом начале вот событий на Донбассе, тогда они стали об этом американцы задумываться, о создании такого боеприпаса, чтобы и дальнобойный был, и относительно дешевый. Но для сравнения, 40 тысяч долларов стоит комплекс «Джавелин». Так что, в общем, действительно, если говорить о бомбе, или выстрел, например, из «Хаймерса», стоит больше 100 тысяч долларов. Так что здесь, конечно, подешевле. Но они это делают именно исходя из того сейчас, что классические боеприпасы создавать... Ну как, линии полностью заняты уже созданием для боеприпасов для восполнения, так сказать, своих арсеналов и еще поставок на Украину. Вот. И поэтому компонуют уже из имеющихся, в том числе. Такой, знаете, МакГайвер. Помните такой сериал?
Да.
Там герой все, что есть, он как бы собирал все, что можно.
А вот если уточнить такой момент, я уж прошу прощения, если не точно скажу, поправьте меня, пожалуйста, посмотреть, попытался вообще, что это вот за такие, да, бомбочки с моторчиком. Там же вот эта дополнительная дальность достигается еще за того, что определенную часть пути снаряд планирует. Ну вот что-то такое. В плане противодействия средствами ПВО, средствами ПРО, насколько они здесь эффективны? Потому что вот за последнее время прям очень много в эту тему погружаемся.
Ну да, этот боеприпас, он снабжен крыльями, поэтому может планировать. Соответственно. Но для средств ПВО, конечно, это не такая сложная цель, безусловно, особенно для российских. В общем, накрыть ее достаточно просто. Но проблема в другом. Если этот залп, тут, конечно, уже, вы понимаете, можно что-то и пропустить.
Да, особенно учитывая, что они дешевые, ну, относительно дешевые, судя по всему, и запускать можно помного.
Да, если они создадут такое количество боеприпасов, потому что сейчас пока счет идет на штуки. Они фактически в статусе экспериментальных до сих пор находятся, и американцы обещают такую значительную поставку, не раньше следующего лета. А за это время очень многое может измениться.
Это да, опять же, вот эти все следующие журналисты британских СМИ, если я правильно понимаю, вот несколько юнитов, это имеется в виду именно система, то есть система запуска готова. То есть это вот да, на уровне того, что мы начали это делать, мы гипотетически можем это вам продать. А появление...
Но это система вместе с боеприпасами.
Да. А вот появление слова «Боинг» в этой ситуации, как выглядит? Это частники или это госзаказ? Это все в том же русле, что было и дальше? Или какой-то это вот новый подход к формированию вот этого американского боезапасного запаса?
Нет, Боинг, он же входит в число крупнейших, в том числе и военных корпораций. Боинг, естественно, занимается гражданской продукцией, более известной.
Да.
Но Боинг занимается разработками и производством самых различных типов вооружений и боеприпасов наравне с Lockheed Martin или Northrop Group. В общем, это три крупнейшие компании военно-промышленного комплекса США. Поэтому ничего удивительного, что Боинг как бы... Он не появился ниоткуда в этом случае.
Нет, само собой, имелось в виду, что, может быть, это какое-то появление частного заказа или какого-то частного поставщика, или все это по линии вот этого госзаказа, по линии государственной помощи, которая в США и так уже сформирована, сформулирована и закреплена, не знаю, в бюджете и в стратегиях.
Ну, в общем, действительно... скажем так, подконтрольные государству в определенном смысле предприятия, они в основном получали оборонные заказы. Подключение сейчас чистых частников тоже уже происходит, но это может происходить не обязательно при создании конечного продукта, а на уровне кооперации, то есть дополнительные части какие-то и так далее.
А такой еще вопрос, Иван Павлович. В течение некоторого времени, опять же, говорят, что новейшее вооружение не используется в конфликте. Почему? Потому что, ну вот, опасаются. Grey Eagle, по-моему, беспилотники не хотели поставлять, не планировали поставлять, потому что если они попадут в руки российских инженеров, ученых, то новейшие разработки какие-то станут известны. В данном случае это вот из скотча, клея и палок получается что-то собранное. То есть это не что-то новое, что-то любопытное, что-то продвинутое, а просто вот, да, из имеющихся уже знакомых, известных компонентов собрали какой-то вот новый конструктор.
Ну, это скорее все-таки, да, действительно доработка. Правда, в общем, не без, так сказать, различных новшеств, небольших и придумок, это так. Но в целом это, конечно, просто доработка. А что касается новейших систем, ну, во-первых, американцы поставили NASAMS. Это фактически новейшая система, да. Но опять же, это система ПВО и поставлена по непонятно пока сколько, но там очень небольшое количество, которое не может особо прикрыть ничего, но может продемонстрировать неплохую работу. Но вы видите, что происходит. Наши ракеты и беспилотники «Камикадзе» с успехом уничтожают энергосистему Украины, она уже на грани краха, и все эти поставки помочь не могут. А немцы поставили «Арести», тоже это совершенно, как бы, считается новейшей системой. Но это все оборонительные. Действительно, они стараются не поставлять ни одного вооружения класса наступательного, потому что их использовали на линии фронта, потому что тут действительно очень серьезная опасность, что он будет захвачен. Да и будет захвачен, даже вопросов нет. Все, что попадает на передовую, рано или поздно либо уничтожается, либо попадает в руки российских сил. Так что действительно так.
Разрешите еще один вопрос в эту историю, ну просто честно, совершенно невозможно отвести мысль в сторону, что это, как это, знаете, предпродажная подготовка. Далеко здесь речь не о том, чтобы кому-то помочь, чтобы что-то эффективно сработало, а исключительно для того, чтобы показать, посмотрите, у нас есть новенькое, хотите, мы вам это продадим. И речь не про Украину, речь про другие страны, которые могут совершенно спокойно за этим заинтересоваться.
Да, это так. Действительно, конфликт такого уровня, американцы, и не только американцы, прежде всего американцы, используют для прокатки некоторых типов вооружений, особенно для прокатки, кстати, типов различных типов средств разведки, радиоэлектронной борьбы, различные системы компьютерные, боевые компьютерные системы. Ну, тот же вот Starlink Илон Маск передал терминалы ВСУ, они оказали довольно серьезное влияние в целом на ход боевых действий. Так что действительно прокатывают не то, что в каких-то случаях, да, для рекламы, но в каких-то случаях скорее для того, чтобы уточнить характеристики, провести доработку и так далее. Вот действительно, кто на фоне украинского конфликта поднял уровни продаж, так это турки, которые сначала отметились своим Байрактаром, беспилотником в зоне армяно-азербайджанского конфликта, а потом, соответственно, использовали уже в... Да и раньше использовали на Украине. Они это использовали вот исключительно для того, чтобы поднять уровень продаж. И они стали, кстати, с успехом их поставлять. Вот это вот был яркий пример для того, чтобы использовать конфликт для увеличения...
Ну, а в качестве маркетинга, причем весьма эффективно.
Маркетинговый ход, да.
Иван Павлович, вот к той ситуации про энергосистему, которую вы выше упомянули, чуточку позже перейдем. А сейчас, если вы не против, попрошу вас прокомментировать или поделиться мыслями о том, что очередной бывший западный, в данном случае немецкий, разразился откровениями о том, как на самом деле оно все есть, что конфликт на Украине американцами продвигался, готовился, подпитывался уже вот более 8 лет, с 2014 года. Речь об Оскаре Лафонтене, какая басенная фамилия. Это бывший председатель немецкой партии СДПГ, собственно, социал-демократы. Согласно его мнениям, мыслям, вот этим откровениям, Украина фактически стала членом НАТО, ну вот не юридически, а по факту, потому что накачана вооружениями. А цель Соединенных Штатов — это возможность определять политику стран Евросоюза, дать дополнительные деньги и заказы своей оборонной промышленности, ну и, естественно, продвинуть топливно-энергетический курс. Комплекс. Снова пройдет это интервью, вот так вот пошумит немножечко, в основном, естественно, по российским СМИ, и уйдет туда же, где лежат все остальные вот эти вот правдивые откровения и, как это сказать, приходы к истине от всех политиков, которые могут называться бывшими.
Ну, пока Евросоюз контролируется американцами, контролируется Евросоюз американцами, потому что американцы контролируют НАТО, как бы здесь вот взаимосвязь двух организаций очевидна, хотя европейцами непризнаваема. До тех пор, пока это будет, те, кто находится во власти, я имею в виду европейских лидеров, политиков и так далее, все они будут говорить не то, что сейчас господин Лафонтен сказал, а как раз все, значит, то, что угодно слуху Вашингтона. Но как только они выходят из этой системы, лишившись, соответственно, там, определенных своих денежных бонусов.
Зарплаты, да, что уж говорить.
Зарплаты, так, не только, там много чего. Значит, и, соответственно, став, так сказать, политическим пенсионером, таких политиков очень много. Есть другая, которая выступает с такими заявлениями. Есть другой, как обратный процесс. А то обратите внимание, что в Италии произошло. В Италии правые победили на фоне резкой критики итальянского руководства, в том числе из-за участия в украинском кризисе. Ну, как только они победили...
Абсолютно точно,
сразу,
да. Будем продолжать, да.
Да, и, в общем, куда вся эта грозная риторика и объективная, куда она вся делась? Вот вся она исчезла, потому что в этот они уже сразу вошли в список американской клиентеллы. И пока они будут в нем находиться, я имею в виду вот эта новая партия правая, значит, они будут, соответственно, выполнять роль, которую им четко обозначена в Евросоюзе и в глобальном мироустройстве с точки зрения США. Но потом любой из них может, соответственно, выйдя в отставку, уже начать критиковать. К этому относится именно так. Но есть еще один важный момент. Когда хор таких становится все больше и больше, он уже количество перерастает в качество. И вот это уже опасно становится и для тех, кто остается у власти, ну и для, соответственно, для кукловода, главного для Соединенных Штатов. Потому что потом это перерастает уже в, скажем так, уже переходит на, будем говорить, простой народный уровень. А это уже касается уже выборов и приход к власти других политиков. И замены, в принципе, может произойти и общий курс, смена общего политического, как внутреннего, так и внешнего курса. Это на многое влияет, безусловно.
Может, вот вы прям профессионально пробили следующий вопрос, как раз об этом и хотелось поговорить. А вот это накопление-то, оно происходит? Потому что, ну, в течение долгого времени говорится, вот, сейчас рано или поздно люди за них не проголосуют. Ничего страшного, и голосуют вон в той же Франции. Вы очень хороший пример с Италией привели о том, что где нужно, скажут то, что избиратель хочет услышать. А дальше будет уже вот примерно как раз то же самое. Происходит это на самом деле? Или это не какая-то виртуальная ситуация, когда якобы народ кого-то выбирает, якобы народ что-то определяет? Все, кто надо, о чем надо, преспокойно договорятся, вне зависимости от цвета. А в Германии, кстати, там, да, там партии, они еще свои цвета имеют.
Ну, вы знаете, это, конечно, влияет больше на каждую конкретную страну все-таки. Но вот в этом-то и хитрость состоит Евросоюза и НАТО. Это эти организации помогают удерживать всех, скажем, в едином стойле. И если Венгрия выбивается, например, то, по крайней мере, ее осуждают все остальные, как и в Евросоюзе, как и в НАТО. И, скрипя там сердце, венгры там уступают требованиям, хотя постоянно пытаются действовать по-своему. Но, с другой стороны, венгерский как раз пример-то, вот он как раз об этом и говорит, что и на уровне других стран такое тоже может произойти. Всегда это происходит, когда есть личный, вернее, не личный, а когда у конкретной страны есть свои конкретные территориальные вопросы, экономические, военные и так далее. Какие вопросы, которые требуют решения на национальном уровне, когда не может помочь вот это какая-то организация, которая призвана давить на других. И вот тут как раз это происходит. Но тогда это просто развал. Скорее всего, Евросоюз все равно придется переформатироваться, если он не развалится окончательно. А у НАТО-то и держится только на том, что украинский кризис, в принципе, спас эту организацию. Они наконец-то нашли, против кого дружить и кого совместно ненавидеть. До этого же был вопрос 20 лет, зачем мы существуем, для чего?
Ну как же, а вы забыли вот эти знаменитые, возможные и террористические угрозы со стороны Ирана, запуски ракет, я прям даже вот помню, еще в школе учился, об этом рассказывали. Потом международный терроризм подключился.
Ну, международный терроризм, между прочим, это как раз та сфера, где Россия предлагала действовать совместно.
Правда, абсолютно точно.
Потому что это действительно вопрос серьезный. Но Соединенные Штаты сочли это контрпродуктивным, потому что, понимаете, что тогда уже как дурной пример заразителен. Будут учиться у России защищать добро и бороться со злом. А зачем Соединенным Штатам, адвокату дьявола мировому, это надо?
Тогда в завершение, в качестве третьей темы, заключительно эти полчаса, уже откровение не бывшего, а нынешнего. Значит, военный стратег австрийского Минобороны Маркус Райснер прогнозирует, что уже через несколько недель Украину ожидает полное отключение света, если не помощь Запада, если Запад не перестанет помогать. Более того, помогать достаточно сложно, потому что и Украина большая по территории. Не стоит забывать, что в прежних своих границах это крупнейшая страна в Европе. Объектов, которые нужно защищать, много. Ну и мэр Киева тоже, Кличко, начинает говорить больше, говорит активнее, говорит, отключение света могут продлиться до весны, что восстановительные работы ведутся, пункты обогрева не все, но работают, там с этим отдельная ситуация, но четких графиков, говорит, составить невозможно. Более того, обостряются еще и противоречия внутри Украины. Кличко Зеленского партию обвиняет в том, что вы сложную ситуацию, которая сложилась на Украине, пытаетесь политически окрасить в свою пользу. Вот эти, давайте с прогнозов, наверное, австрийского военного стратега, уж очень примечательная должность такая. Насколько здесь эта помощь может быть? И чем, в принципе-то, можно быть? Генераторы, что ли, привозить вот эти до бесконечности? Или что им может имеется в виду?
Вы знаете, это сложно, потому что энергосистема Украины, советская, по сути, создавалась долго, она многоуровневая, и, кстати, очень устойчивая, обратите внимание, она свою устойчивость показала. Вот столь проклинаемые советские времена, которые проклинают в Киеве, вот как раз показатель того, что было создано тогда в советские времена. Европейская система давно бы уже ничего не выдержала, она бы самоликвидировалась. Здесь это помогает. Но это с одной стороны. А с другой стороны, европейцы не обладают техническими ресурсами для того, чтобы восстановить эту систему. Она же советская. И ее как бы там ее нужно отстраивать заново. Каким образом? Это невозможно сейчас. Так что поставкой вот, так сказать, решать вот частично каждую отдельную проблему, поставка генератор, так они горят. А все почему? Происходят перепады, сбои в самой системе, генерация рушится. И она-то и создана как единая, поэтому отдельно, локально на точках, ну да, на дизель-генераторе отдельно в каждому дому подогнать, но вы представляете, сколько это будет стоить в Европе. То есть это невозможные деньги, ни у кого столько нет. Никто не знает, не предлагает никакого варианта, кроме вот варианта Кличко и его соратников. Уезжайте из городов.
Да, частичная эвакуация не исключается, да не исключена.
Езжайте в Мазанки, как это было в гражданскую войну, значит, и топите дровами, если найдете, правда, дрова, это тоже будет.
А с дровами, кстати, это отдельная тоже проблема для Украины. Вот если вспомнить, какие были проблемы раньше, вывоз в Восточную Европу с Украиной дерева, это была серьезная ситуация. А внутри украинскую эту политическую ситуацию каким-то образом расшатать или по-новому окрасить может? Потому что, ну вот, мэр столицы и президент. И вроде как они становятся, ну, президент как лидер политической партии «Слуга народа». Они вот не становятся некими такими противоположными концами определенного спектра?
Вы знаете, конечно, когда складывается вот объективная ситуация, объективные обстоятельства, обычно всегда предшествуют какому-то серьезному перелому. Часто говорят, что вот какие-то конкретные личности решают те или иные там, ситуации. Нет. На самом деле складывается всегда объективное обстоятельство. Каковы сейчас объективные обстоятельства? Они заключаются в том, что света нет, электричества нет, скоро замерзнут трубы, и тогда начнется хаос в городах, который полиция сдержать не сможет. Что нужно будет сделать? Тогда будут нужны некие отряды, наподобие нацбатов, которые будут восстанавливать порядок. Но эти же отряды и сами начнут грабить склады, потому что на всех хватать еды уже не будет, и подвоз будет затруднен. Захватывайте топливо и так далее. Они сами они будут на самообеспечении. Как, кстати, это и было во время гражданской войны на Украине.
Ох, да, кстати, параллель проводится. А вот, кстати, мы в начале этого года, в первой половине не видели, как это сказать, пробник, что ли, бета-версию вот этой самореорганизации, в том числе территориальных, национальных там этих батальонов.
Да, так оно и было. И почему Россия била в колокол, но никто всерьез не воспринял это. Единственное, на что пошли американцы, как признали, полк Азов террористической организации. Правда, потом они отыграли назад уже, но это значительно позже было. Вот и все. Остальное предпочитали не замечать. Говорили, что это революционный порыв. Люди плохо историю знают. Тот, кто не знает историю, вынужден ее повторить.
Ох, вам на это очень красиво ответят, что нет, мы напишем свою историю по-новому. А вот, ну, я, кстати, с вами согласен, что в этом смысле повторяется абсолютно все. Если, я понимаю, что прогнозы — это дело неблагодарное, но, тем не менее, можно как-то вот представить, где будет точка какого-то, не знаю, невозврата в данной ситуации? Потому что про проценты энергетической инфраструктуры пораженной, вот там говорят разные, Кличко постоянно любит там оперировать цифрами 40, 70, 30. Что-то здесь можно сказать, или это будет действительно индивидуально? Ну, в том смысле, что как будет, так и будет.
Знаете, если скажут, что 70%, это значит, что энергосистемы Украины нет. Это уже все. Они где-то пляшут около цифры 30-40, примерно так. А не больше. Не боятся дальше поднимать. А точной ситуации мы, конечно, не знаем, насколько там все плохо, потому что это же ситуация кумулятивного эффекта. То есть копился этот эффект с ударами, с разрушением самой генерации. Потом все это одновременно начало рушиться, просто как карточный домик. И продолжает. Так что где будет точка? Ну, знаете, все-таки можно предположить, что...
Иван Павлович, я прошу прощения, нас время уже поджимает, избавляет от возможности, от необходимости прогнозировать. Вам спасибо огромное, тем не менее, за подробнейший обстоятельный разбор ситуации. Иван Коновалов на «Радио Спутник».